имя Отца и Сына и Святаго Духа.
Аминь.
Братья и сестры, сегодня мы слышали чтение третьей главы книги, третьей главы книги Бытия, которая нам повествует о громадных событиях, очень кратко, лаконично, но являет нам и точку нашего падения и возрождения, и говорит о достоинстве человека, который ему было органично до падения. И начинается с сегодняшнее чтение с того, что Господь привел к Адаму животных, чтобы он их нарек. Это наречение имени, оно как раз и говорит об этом человеческом достоинстве, о его значимости. Человек был сотворен последним, и как свидетельствует один из святых отцов, один из великих святых отцов церкви, Григорий Ниский, сначала было уготовано царство, а потом, когда уже царство готово, был введен царь. И он к нему, как царю, Господь подводит его подданных, чтобы он сам нарек имя. Это значит не просто... Вы знаете, как сейчас, можно прочитать, скажем, в учебнике русского языка, можно назвать кошку собакой, собаку кошкой, все равно, главное, чтобы только путаниц не было, давайте тогда договоримся, что так. Но это просто говорит о том, что внутреннего содержания слова мы часто не помним, не знаем, не отдаем себе отчет, и нам, в общем-то, не очень интересно. Но правда состоит в том, что если мы не знаем каких-то предметов, например, да, мы их просто не видим. Мы их не замечаем, они для нас не актуальны. Пока что-то или кто-то не назван, это значит, что-то или кто-то не познан. Наш глаз, конечно, он имеет возможность, но все, что его окружает, увидеть и заметить, подметить. Но, тем не менее, важно не просто сама возможность вегетативных нервных окончаний, да, сама возможность глаза что-то увидеть. Мы всегда видим очень избирательно только то, что мы видеть хотим или что уже нам давно знакомо и бросается в глаза. Мы можем что-то не знать, но мы это увидим, что не знаем, только тогда, когда хотим узнать, что же это. И когда подводили к Адаму, подводил Господь животный мир, как бы всю природу в лице высших его проявлений, как раз животного мира, то чтобы назвать каждого из тех, кого подводил Господь, Адам сначала должен был понять сущность вот этого конкретного существа. Именно исходя из этого он давал имена. То есть не просто это были некие фонетические знаки, звуковые сигналы, чтобы знать и животного, и самому Адаму, иметь возможность позвать, как скажем, мы называем братьев наших меньших. Но как раз душа живая у любого животного. Да, у животных нет духа, души их не одухотворены, души живые. И каждый каждое живое существо имеет и свою особенность, свою изюмину. И то, что человек называл животных, вот это не просто познание формальное, не просто узнавание, что это за сущность, какие ее функции. Дать имя, это прежде всего вот жизнь эту, да, ее вместить, положить в свое сердце. То есть подданное это не просто вот нечто мне подвластное. Вообще власть с духовной точки зрения, она прямо противоположна власти внешней с точки зрения мира. Вообще духовный мир, он всегда имеет обратную перспективу, как в иконе. Вот если я могу иметь власть над кем-то, только тогда, когда мне этот в духовном мире, это значит в духовных отношениях, лучше так сказать, когда мне эту власть, тот, над кем я имею власть, добровольно вручает. Если не даст, то тогда, как вот мы читаем в притче Иисуса Христа о старшем и младшем сыне, ну, блудном сыне, он тогда ждет. Он ждет, когда человек сам образумится, сам войдет в себя, потому что на стороне долечия это тогда, когда человек сам себя теряет. Он сам себя забывает, себя не помнит. Но можно себя забыть, а можно себя забыть. Можно себя забыть ради кого-то, а можно себя забыть ради чего-то. То есть ради вот этого окружающего мира, или забыть себя потому, что вот другой, он для меня значительно дороже. Когда для меня значительно дороже что-то из этого вечного мира, из мира вещей, то я как раз ставлю себя на первое место, но парадоксально я себя теряю в это время. Вот как раз то самое человеческое достоинство теряется полностью. А вот если человек как раз себя забывает ради кого-то, он как раз свое «я», настоящее «я», он как раз и обретает. И обретает вот ту самую власть. Ведь обратите внимание, но вся природа все-таки она как бы задана. Вот чем она отличается от человека? Почему мы не отпеваем, скажем, братьев наших меньших? Ну это ясно, душа их не может спастись. Она действительно умирает, душа их смертна. И мало сказать одухотворена. Дело в том, что, да, у них разный характер там и так далее, но у них нет внутренней свободы. Они действительно в этой жизни не могут выбрать. Они всецело зависят как раз от того самого своего владыки, от человека. Поэтому пал человек, пал и природа. Вся. И поэтому апостол Павел говорит, что твари до ныне стенает, ожидая обращения сынов Божиих. Это одно из самых известных его как раз слов, изречений. И в то же время мы знаем, что когда, скажем, те же звери встречали человека, который внутри себя уже преображен, человека благодатного, который уже стяжал в себе Царство Небесное, Царство Божие внутрь вас есть, говорит Господь. И плод Церкви Святой. Вот церковь как собор верных существует только для одного. Чтобы она в своей среде рождала святых. Больше ни для чего церковь не существует. Цель только одна. Чтобы человек вошел в церковь и стал святым. Больше никаких целей, в общем-то, у церкви нет. Все, что там мы просим в середине, так сказать, своей жизни, просто актуализируем свою жизнь в духовном смысле, да, это только суть средства. Но цель только одна. И только для этого церковь была создана Богом. Ни для чего другого. И вот когда человек достигал этой меры еще до ухода из своей жизни, то вот те самые звери, которые встречали такого человека, ну, можно сказать, на своем жизненном пути, и они преображались. Они становились и разумными, и послушными. Ну, достаточно вспомнить и знаменитое житие преподобного Герасима Отшельника и его льва, или вспомнить преподобного Сергия Радонежского и преподобного Серафима Саровского, которым приходили мишки там кормиться из их рук, дикие, неприрученные. Или можно вспомнить льва из жития Марии Египетской, которая, когда старец Зосима думал, вот как похоронить ее тело, и тут же явился лев, который вырыл ей в пустыне могилу. То есть, как только здесь у животного мира, вообще у мира природы, у них действительно все механически. Восстанавливается человек, восстанавливается владыка, восстанавливается царь, восстанавливается и вся тварь вокруг него. Тот, кто ему служит, он сам становится выше на голову. Он становится и разумным, и служащим. То есть это как глина в руках ваятеля. Если вот Максим Исповедник, насколько я помню, преподобный, как раз сказал, что природа подобна дикому скакуну, который во весь опор бежит к пропасти и теряет там пену изо рта, но не потому, что этот скакун худой, плох, не потому, что он сошел с ума, а потому, что наездник пьян, а наездник – это человек. И мы как раз начали сегодня чтение с необыкновенной гармонии, когда приводит к человеку Господь мир. Ну, понятно, что он привел только тех, кто непосредственно вот здесь, рядом с человеком в Эдеме жил. Но нарекая мир, вот нарекая этих животных, дальше это дело должно было продолжаться. Как вот Господь говорил, что сказал же и Адаму, и его жене, что возделывайте Эдем. То есть, другими словами, созидайте этот мир, стройте его, творите его вместе со мной. Господь как раз именно людей, и только их сделал творческими единицами. Больше в мироздании творческих единиц нет, творческих сущностей. Все-таки и духовный мир, ангельский мир, он достаточно застывший в этом смысле. Творчество, возможность творчества есть именно у человека. Но для того, чтобы самое главное творчество, это все-таки творчество любви. Все остальное творчество, но это только, как сказать, следствие самой главной причины. Даже если человек свою свободу, свое творческое начало, он обращает во зло. И такое вполне может быть, и мы часто это встречаем прежде всего в себе, мы знаем это. Но даже здесь все равно, да, талант я могу зарывать в землю, но начало этого, да, все равно благое. Поэтому, как неудивительно, но вот писатель один, знаменитый русский, Достоевский Михаил Федорович, он сказал, что есть красота мадонская и красота содомская. То есть даже что-то инфернальное, даже что-то явно злое, и тем не менее оно имеет свою красоту, свою эстетику. Не потому что само по себе красиво безобразие. Безобразие никогда красиво не бывает. Но основа вот этого творчества, оно благодатно, оно благое. Другое дело, что я могу все обезобразить, обесчистить. И мы читали сегодня о том, что когда Адам видел животных, он видел парных животных. Он видел, что все в мире имеет пару. Но, как Господь говорит, не нашлось помощника по нему, вот среди всего мироздания. И разница между, вот с одной стороны, казалось бы, все похоже, но и в животном мире, и в растительном мире, но везде, даже в элементарном каком-то, вот какие-то бактерии там и так далее, все имеет женское начало, мужское начало. И тем не менее, вот если мы сравним весь мир с человеком, огромная разница. Да, человек имеет тело, и в этом смысле он животен. И мы действительно, ну как, даже иногда можно встретить у святых отцов вот такое прямое выражение, что человек наполовину животное, именно в силу того, что мы имеем плоть. Но понятно, что в этом мире реализовать себя душа не может. Чтобы реализовать себя в материальном мире, нужно иметь материальную плоть. Это то, что не имеют ангелы. Почему мы перед ними имеем преимущество? Малым чем от ангелов умалил меня Иси, говорит святой пророк и царь Давид, а за ним повторяет апостол Павел. Действительно, наша душа, она абсолютно соприродна ангелу Божию. Но в отличие от ангела, мы имеем реальную плоть, и именно поэтому мы можем, с одной стороны, здесь, в этом материальном мире, мы можем себя и реализовать. Ведь известно, что если душа покидает тело, то в этом мире она уже ничего сделать не сможет. Как вот в чине отпевания говорится, что вот душа покидает тело, ищет утешение, там, ищет общение, но она не может достигнуть этого. Бездельно молится, как там сказано. И с одной стороны, да, я могу здесь что-то сделать, что-то построить, что-то созидать, но с другой стороны, уже после падения оказалось, что вот эта плоть — удивительный дар Господень. За счет того, что у меня есть динамичная жизнь, вот здесь, в этом мире, в духовном мире этого нет. И именно в силу того, что я могу узнать себя через дела, через слова, через поступки, через свои изменяемые чувства, да, у меня есть возможность покаяния, изменения. Вот в ангельском мире, в духовном мире этого изменения не может быть. Все ангельские силы, все духовные сущности, они прошли тоже через испытание свободы. И, как известно, из апокалипсиса отпало треть ангелов во главе с сатаной. Но это был один выбор. Ангелы – умные существа. И они не имеют плоти, а значит, просто сама мысль у них абсолютно равна, абсолютно тождественна делу. И вот единожды я выбрав, я уже не могу измениться. Не могут покаяться ангелы сатаны, не может покаяться демон. Это невозможно. Он себя и не видит. Себя можно увидеть только тогда, когда есть... вот эта некая динамичная жизнь, как и душа тоже. Почему невозможно покаяться после смерти? Вот душа вышла из тела, и она вот такая страстная, она себя уже осознать как грешную не может. Единственное, что возможно, это душа может тронуться нашей молитвой, как исполнение любви, когда человек как бы становится мостиком, человек, который молится, он един с человеком ушедшим, с душой ушедшего из этой жизни, и в то же время един с Богом, он ему по вере. И по любви, по вере, по любви. И коль скоро есть единство вот с тем самым грешником, который ушел из этой жизни, ну вот такой же, как мы с вами, да? И вот именно за счет этого единства, за счет любви, если ничего не разделяет, если нет ничего непрощенного, не осталось никаких долгов между ними, да? Если у меня есть такой родственник или друг, или знаемый, близкий мой какой-то, я могу молиться его устами. Именно потому, что я его люблю, а он меня. И если я все-таки имею вот, какую-то искру доверия к Богу, то вот этой искрой доверия может тронуться и усопший мой любимый человек, душа, которая сама себя потеряла для царства, для своей родины, для настоящего отеческого дома. И вот мы видим, как Господь не просто создал некое парное животное. Он не просто взял новую глину и создал просто женский род. Нет, нет. Библия нам говорит о том, что Господь навел на него, ну, в синодальном переводе, на русский язык, в русском переводе, это сон. Но сон – это все-таки нечто, что значительно, это некое ниспадение человеческого состояния. Это ниже состояние бодрствования, волевого состояния. Во сне мы теряем волю, и во сне мы себя точно забываем. В церковнославянском переводе значительно точнее. Он навел на Адама исступление. В греческом, греки перевели это как экстасис. Это нечто, что когда человек не ниже, а наоборот, это не ниспадение, а это состояние выше естественного. Это то состояние, когда, ну, по-еврейски это тердама. И вот это слово использовано как раз тогда, когда, скажем, праведный Авраам, пратец Авраам, получает от Бога откровение о том, что у него, несмотря на его, ну вот когда он жаловался, что у него нет потомства, что у него будет потомство, как больше, чем песка морского, но самое главное, что он получает откровение завета с Богом. Именно в этом состоянии, состоянии исступления, то есть состояние человека, который действительно вышел из своего естественного состояния, но вышел в некие иные сферы, которые значительно выше его. Прямо сказать, как бы так, стал лицом к лицу к Богу. Я говорю условно лицом к лицу, потому что Бог абсолютный дух, и до воплощения лица его невозможно было увидеть. Бога никто же нигде же видел. Сын, сущий в недре отчим, тот явил его образ. Кто видел меня, говорит он, апостол Филипп на Тайной вечере, тот видел меня. Но только через Христа мы можем увидеть, кто Отец. Но он предстал перед лицом Божиим в том смысле, что он безусловно его слышал и понимал. И вот в этом состоянии, именно в состоянии бодрствования, бодрствования значительно глубокого и ясного, чем в естественном состоянии, даже в том естественном состоянии, хотя оно значительно выше у Адама и Евы было до падения, чем сейчас у нас. Вот в этом состоянии как раз он берет, ну по-разному тоже переводят, То, что переведено ребро, можно перевести и половина, можно перевести и сторона. Слово многозначно. Но самое интересное, что любое слово, которое не возьми, оно здесь подходит. Он взял некую сторону Адама или половину Адама. Даже и ребро Адама подходит, потому что все ребро – это преддверие сердца. И здесь оно звучит как раз очень откровенно. А какая сторона или какую половину Адама, тоже понятно. Все-таки мы знаем, что есть некие характерные различия и у мужчины, и женщины, которые нисколько не умаляют ни одного, ни другого, и не превозносят одного над другим. Мужчина более рациональный, женщина более эмоциональная, более сердечная, более чувственная. Вот эту чувственную сторону взял Господь у Адама. Почему именно подходит ребро? Именно как преддверие, дверь к сердцу. И это не некое парное существо. Жена была создана из самого человека. И именно поэтому Господь и говорит, что, сам Адам потом, первая песня человеческая, которая раз зазвучавшая, она в реальности, в реальных наших отношениях, она звучит всю жизнь, всю историю человеческую, и прозвучит до последнего дня человеческой истории, и учит как раз непосредственно отношения и с Богом. Потому что ведь сам Адам говорит, «Се плоть от плоти моя», именно поет, «Се кость от костей моя, се плоть от плоти моя». Отлепится человек от отца и матери своей и прилепится к жене своей. Вообще ведь эта песня не только песня торжества, благодарности, но оно многому нас учит. Кто наши дети? Наши дети, оказывается, это те, кто должны нас оставить. И оставит отца своего и матери своей, прилепится жене своей. То есть мы рожаем детей не для себя, а ради детей, чтобы они потом как раз, обретя самостоятельность, они уже зажили своей жизнью. И чтобы они оставили нас, они все-таки должны быть подготовлены к этому миру, к этой жизни. И задача, значит, отца и матери как раз в том и состоит, чтобы своих детей воспитать именно самостоятельными, добрыми, да, верующими, но это мы должны являть своей жизнью. Но они должны уже эту веру и доброту, они должны нести именно самостоятельно. Они должны опираться внутрь себя, а не на отца и матерь, когда придут в возраст и выйдут из нашего послушания. Именно поэтому и тогда слова Симеона Богоприимца тоже звучат необыкновенно откровенно. «Все отпущаешь, раба твоего владыка». То же самое сделал Отец Небесный. Он сотворил человека. Причем он говорит в единственном числе о двоих в первой главе. Мужчину и женщину сотворил их, сотворил человека, потом через запятую. Мужчину и женщину сотворил, и понятно, почему человека, почему он говорит о единице. Потому что мужчина и женщина, женщина, сотворенная из внутри как бы человека, да, изнутри мужчины, соответственно, это и есть некое единое целое, двоится в единице. И объединяет их единственное что? Только единственное что? Любовь. И полюбить можно только свободным произволением. Для них сначала любовь была совершенно естественна. Как владыка Антоний говорит, когда вот Адам увидел свою жену впервые, он удивился, и реакция его была примерно такая, говорит он. Как дивно, это же я, и в то же время это она. И то же самое... такая же реакция была у его жены. Удивительно, Господи, это же я, и в то же время это он. В том-то и дело, что они были уже совершенно разными, и в то же время разница между собой они не увидели. Они видели и эту разницу, что они другие, их двое, но в то же время они не могли себя разделить. И это как бы отблеск тайны Святой Троицы, где мы почитаем единого Бога, но в трех лицах, а не едино в любви. И эта любовь настолько для нас непонятна, неизреченно, неведома, что вот сама любовь, Бог есть любовь, это сказал апостол-евангелист Иоанн Богослов в своем первом послании, вот так прямо и откровенно. И вот эта любовь из троих делают единицу. И мы не можем их разделить. И нелепо, когда мы говорим, что скажем, считаем, что Сын Божий, Он снизошел с небес, вычеловечился, а Отец остался где-то, и Дух Святый где-то. Да нет же. Отец являет себя через Сына, а Сын не являет себя без Духа Святого. Везде, где есть явление Сына, где Он проявляется, проявляется вся Святая Троица. Поэтому Богородица и называется не Сына Божия Родица, а Богородица. Она вместила в себя всю тайну Святой Троицы. И на кресте пригвождался дар тела Сына, Сына Божия. Но не случайно, вот очень четко сформулировал как раз святитель Филарет Московский, что Отец – любовь распинаемая, распинающая, Сын – любовь распинаемая, и Дух Святый – любовь торжествующая. Никто зрителем не был. Святая Троица непосредственно была в полноте во всех актах Сына Божия. Именно поэтому все, что Господь сотворил, все осталось в этом мире навеки. Именно поэтому мы имеем таинство, мы имеем возможность вот на все, что Господь здесь основал, да, на все это опереться. Это всегда, навсегда, уже вечно, потому что Господь никогда не меняется. Он вчера и днесь тот же, и во веки веков, говорит апостол Павел. И вот мы видим на самом деле, что Адам и Ева – это как раз тот самый замысел, уже осуществленный, та самая единица в двоице, когда нечто может соединить в единицу сначала двух, а затем и весь мир. Ведь само творение, сам весь мир абсолютно, и ангельский, и духовный, и материальный, он был создан Господом Богом, известно по благости Его, чтобы все имели возможность как раз участия, сопричастия в Его благости. Но ведь о чем это говорит? Это говорит о том, что весь мир был создан именно как брак между творящим Агнцем и сотворенным миром. Чтобы внутри себя этот мир имел именно сотрудничество. Помощник, мы часто смотрим на помощник, как на некое второе лицо. Неправда. Мы говорим о Боге, помощник и покровитель. Мы очень часто говорим и Богу, и Богородице, помоги нам. Мы говорим это святым, которые святые бесконечные выше нас, не говоря уже о Богородице, о ангельских силах, о Богородице и о самом Боге. То есть помощник – это не тот, кому я просто указываю, что делать. Помощник – это тот самый творческая сущность, которая мне сопереживает, которая со мной во всем согласна. И в этом смысле это была действительно первая первая и единственная религия, которая говорила о том, что и мужчина, и женщина по достоинству человеческому совершенно равны, раз они имеют возможность одинакового таланта, самого главного в этом мире, любви, что мужчина, что женщина. Ну, достаточно вспомнить, как языческий мир смотрел на женщин даже в самых высших проявлениях своих, скажем, Платон в одном из своих диалогов, он говорит вообще о том, что приравнивает женщину к животным. А ведь это Платон и Сократ, это те древнегреческие философы, которых, например, преподобный Максим Грек, он говорил, что, ну и как до него древние святые отцы, они как раз говорили, что это те люди, которые стояли вот непосредственно в преддверии, ближе всех подошли к настоящей духовной жизни, к христианству. Ближе их не было, но даже они рассматривали только так. И вот это единство человека, который единил как раз и всю природу, он был первосвященник. Как апостол Павел Петр говорит, и нам уже обращаясь, вы священники, он называет каждого, кто читает Священное Писание, каждого христианина, именно достоинство священническое у каждого. И в чем это достоинство священническое? Самое сердце нашей службы – это Евхаристия, благодарение. Вот и Бог сотворил мир, который Он полностью отдал человеку. Созидай его. Но от человека требовалось священническое действие только одно. Вернуть вот все, что ему дал Господь, вернуть благодарностью. И это как раз не просто честно, это естественно и органично. Благодарить за великий дар, это совершенно естественно. Да, человек был создан совершенным. Но человек создан во времени. Он создан как раз в этом материальном мире. И как вот в семечке, да, заложено все дерево. Но все-таки семя не может плодоносить. Нужно время, когда оно вырастет, когда созреет плод. Вот так же и человек. Он был создан во времени, и во времени он должен развиваться и созревать. И принести плод. И именно поэтому человек требовал определенного научения, ну, если хотите, там, коррекции определенной, да, и Господь эту коррекцию осуществляет. Ну, нехорошее слово, я понимаю, но я как не могу сейчас подобрать некое другое. Он предупреждает, вот, от всех древ можешь вкушать в Эдеме, только от древа познания добра и зла. Братья и сестры, не от яблони, умоляю вас, никакой яблони в Библии нет. И никакого вообще фруктового дерева нет в яблони, нет в Библии. Есть древо познания добра и зла. Вот от всех деревьев можешь кушать, только от древа познания добра и зла не можешь кушать от него. Ибо в тот день, когда от него вкусишь, смертью умрешь, говорит Господь. Он предупреждает о смерти. Если он предупреждает человека, значит человек уже понял, что такое смерть. И вот обратите внимание, с одной стороны древо познания, а с другой стороны добро и зло. Ведь понимаете как, добро и зло это все-таки нечто, что мы переживаем, а не просто осознаем. Мы очень четко всегда, даже когда мы встречаем некое слово, вовсе не злое, но не грубое, там, коварное, но оно может быть ласковое. Но мы по тону человека, мы прекрасно понимаем, что несмотря на ласковое слово, это слово коварное. Не потому, что мы нечто, вот мы садимся и начинаем там что-то осознавать, анализировать или синтезировать. Да нет, мы это понимаем моментально, потому что мы это переживаем. мы сразу обращаем внимание не на смысл слова, а на том, с которым он произносится. Добро и зло всегда переживается. Оно не просто понимается или сознается. Оно сознается именно потому, что переживается вначале. А в то же время древо называется древо познания. Вот здесь уже сразу возникает некое противоречие, которое говорит о том, что это древо, ну, не просто вот какое-то материальное дерево, которое мы можем встретить, выйдя за стены этого храма. И что это за древо? На самом деле нам очень откровенно говорит служба Рождества Христова. Первые же стихиры на Господи Воззвах, на Великой Вечерне, на Рождестве, говорит о том, что вот Рождество произошло, да, и мы этого древа жизни теперь имеем возможность причащаться. Древо жизни, понятно кто? Ничто, не некое деревце, которое растет на поляне, а непосредственно второе лицо Святой Троицы, Сын Божий. И когда Он воплотился, мы увидели вот это древо. И мы узнали, что такое древо жизни. Что это не что, а кто. Жизнодатель, только сам Бог. Вкушение от древа познания добра и зла то же самое. Это некое метафизическое древо. Библия насквозь символична. Если бы не было этого символа, то она просто не могла пониматься бы разными поколениями в разные столетия, разные эпохи. Но есть некий символ, который самоочевиден. Но узнать его можно только тогда, когда я Богу доверяю. Если у меня Богу доверия нет, я буду читать. Для меня все будет грубо, плотское, нелепое. Но если мы в Бога именно верим, то есть у нас есть личные отношения, доверительные с Ним, то становится самоочевидно, что вот это древо, если древо жизни есть сам Господь, то древо познания добра и зла, это то, что я решил узнать зло, а оно уже есть в этом мире, я пока не знаю. Но я хочу узнать зло не тогда, когда мне открыл мне тот, кто любящий, кто меня сотворил. А я хочу узнать, потому что подозреваю, что если я узнаю, я равно впущу себя и добро, и зло, если я узнаю и то, и другое, именно равно, то я буду подобен тому, кто меня сотворил. Ведь в этом как раз и состояла лесть, обман змея. То, что это змея, опять же, можно встретить у святых отцов, что, но это опять же только точка зрения, что змеем реальным князь мира сего воспользовался как орудием. Но в то же время мы в Апокалипсисе читаем, что когда низвергается дракон великий, змей великий, который есть сатана и дьявол, да? То есть эта духовная сущность уже называется змеем великим. Мы не можем сказать однозначно, был ли там змей материальный, не был. Это даже не важно. Важно другое. Важно то, что человек услышал и сначала дал вроде бы правильный ответ. От всех ли дерев спросил змей, можно вкушать, запретил, вернее, вкушать Бог вам. То есть, другими словами, все ли утехи райские для вас закрыты? Все ли радости этого мира для вас закрыты, запрещены? Ну и жена, пока еще не Ева, Ева она станет тогда, когда родит первенца Каина. А пока что она именно жена, муж и жена. Или так вот буквально в переводе «человек и человечица». Она говорит простодушно то, что слышала от Адама, что от всех деревьев нам возможно вкушать, не только от древа познания добра и зла, нельзя нам не только вкушать, но как бы и думать даже об этом, помышлять об этом, иначе мы смертью умрем. И если сначала был вопрос лукавый, как бы обвиняющий просто Бога, что он что-то запрещает, то есть, значит, вы уже не свободны. вы уже не самостоятельные, не самодостаточные единицы. От вас что-то скрывают. Но сначала, если это намек, то второй вопрос, вторая фраза, это уже не вопрос, а утверждение. Коль скоро человек пошел на диалог с князем мира сего, и он этим воспользовался, и потом говорит, нет, не умрете. Но знает Господь, что когда вы вкусите от этого древа, то откроются ваши глаза, и вы станете, як Бог, как боги, знающие добро и зло. И в Библии там очень четко обозначена вина жены. И плод, там перечисляется, что он показался ей и красивым, и на вид, и так далее. Но самое главное, показался ей вожделенным. Вот то, что даже она слышала и даже слушала, то, что ей льстивые речи, в этом еще не было ни вины, ни греха, ничего. Тем более, что она сразу очень четко сформулировала ответ правды. Но вот сама мера ее вину уже собственно была та, что одно дело мне говорят, и другое дело я с этим соглашаюсь. Вот мое согласие, когда мне становится уже что-то вожделенным, это уже не кто-то виноват, а это уже мое. Точно так же и о грехе мы всегда говорим. То, что, скажем, у нас возникают какие-то чувства грешные, но попавшиеся они естественные. Но не может человек, если его обидеть, например, не обидеться. Это даже нелепо об этом и говорить. Но обидеться-то мы можем. И это естественное наше чувство. Но я могу с ней согласиться, это обида. А могу с ней не соглашаться, я могу с ней бороться. Я могу согласиться своей нелюбовью, которая... Вот у меня остыло что-то, да? Остыло чувство, там, окаменело. Мне вот человек, это уже стало опостыль, неприятен, друг, муж, жена, неважно, кто, дети, да неважно что, к любому человеку может остыть. Но я могу с этим чувством согласиться, а могу своей нелюбовью не соглашаться. И если я с собой борюсь, я не соглашаюсь с ней, я считаю, что это моя неправота, это моя болезнь души, то дарует источник любви, источник жизни мне и жизни, и любовь. Все, что возможно, все, даже больше, чем нужно. Порой даже, Господи, отбавь, не несу. Но так во всем. Чувства сами по себе, это не грех, это наша болезнь. Грех изначально болезнь, а не преступление и не проступок. Проступком преступления это становится только тогда, когда я с ним согласился, когда грех становится мне вожделенным, когда я пленяюсь его сладостью. И здесь как раз для человека неестественно было согласиться с этой листью, потому что человек не видел ничего худого от Бога. Наоборот, он все от Бога получил. Но в том-то и дело, что он пока зла не знал. Он бы его узнал в свое время, когда бы созрел, ему Господь сам показал бы. Сам тоже даровал бы это знание. И он был бы защищен. Но человек сам решил самостоятельно вломиться, не доверяя Богу, в неизведанные сферы для себя. И оказался совершенно беззащитным. Он-то думал, что от него что-то поверил лукаво. Он себя обманул для того, чтобы все-таки первое какое-то зло сотворить, да, вот разумно. Для этого ребенка надо все-таки через себя переступить, через свою совесть. Внутри есть у нас знание. Есть знание, что вот что-то можно, а что-то нельзя. Это знание называется совесть. Она дана при рождении человека. И как только человек входит в разум, он, безусловно, сразу начинает этот голос слышать. Можно внять ему. И для того, чтобы все-таки в это зло войти в самом начале, для этого надо сделать, пусть небольшое, но над собой усилие. Вот минимально. Но все-таки это уже моя воля, мое волевое усилие. И в этом-то как раз и стояла беда жены. Она это усилие сделала и показалась ей сладким. Вот я теперь абсолютно свободен, я действительно как Бог. Я теперь могу я могу теперь смотреть на мир глазами Божьими. Я сама такая. И то же самое она предложила Адаму. И он вкусил, и он согласился. Но когда Господь спросил, что они сделали и зачем, кто им это сказал, и каждый стал валить вину друг на друга. Адам на жену, жена на змея. Но со своей меры вины, очень четкой, своим согласием, никто не согласился. И почему я так подробно об этом говорю? Потому что это касается каждого из нас в любой момент нашей жизни. Потому что наша жизнь все время нас ставит перед выбором ежедневно. И то, что мы читаем в третьей главе книги «Бытия», но это настолько актуально для нас, когда мы постоянно, все-таки наша жизнь состоит из тысячи цепочек самооправданий. И в то же время мы очень четко видим, кто, когда, где и в чем были перед нами виноваты. Как раз именно потому, что это бремя лукавства, древо, бремя самообмана, когда уже душа устает, она под этим бременем, как под гранитной плитой, и уже не хватает именно жизненного воздуха, мы чувствуем, вроде бы и жизнь, она может быть и внешне спокойная, и насыщенная, и вроде бы полна, но тем не менее приходит определенный возраст, и человек уже просто этого не выдерживает, он начинает искать Бога, он начинает искать выход из этой затклости, вот некое внутреннее состояние. Хочется правды, правды о себе, и хочется жить по правде. Но где эта правда? Человек интуитивно начинает искать и приходит к Богу. И как только он приходит к Богу, так появляется возможность выхода из этого. И этот выход – покаяние. Именно этого покаяния ждал Господь, когда спрашивал, что вы сделали? Что сделал ты, спрашивала она Адама, что сделал ты, спрашивала Ева, спрашивал он Еву. Но знал он прекрасно, что они сделали. Ему нужно было, чтобы они просто четко сказали, что они сделали, и покаялись в этом. Только это и требовалось. Но именно это вот не произошло. Каждый стал прятаться за другого. И то же самое происходит и ежедневно в жизни любого человека. Именно поэтому Господь сам пришел со словом «покайтесь». Первое слово, которое он сказал, «покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Это возможность изменения, это возможность выхода, возможность освобождения. И великим постом мы кладем основу как раз нашего поста именно покаянием. Откуда начну плакаться, начинает свой канон преподобный Андрей Крицкий. Окаянный, мы говорим, его житие и деяние. И церковь предлагает основу духовной жизни, основу покаяния. В основе просто самого главного, вернее, первого таинства, которое вводит в церковь, лежит как раз покаяние. Если я крещусь в Христа, это другими словами, я все-таки хочу сказать как разбойник, Господи, Ты прав, я не прав. Моя жизнь без Тебя, она ничего не стоит. Я без Тебя не могу творить настоящего добра. Я не могу по-настоящему любить. У меня все добро, вся моя любовь, она очень относительна, немощна. Она от всего зависит. Вот как только человек решил обладать всем, свободным от Бога, и сразу он стал зависим. Но в том-то и дело, что Господь, вот как в притче, отец ждал сына, он всегда такой. Ведь он сказал, смертью умрешь, да. Но он источник жизни Бог. Если я от него отвернулся, неизбежно будет смерть. Не потому, что смертью наказал Господь, а потому, что вне его невозможна жизнь. И жизнь, существование, кстати, возможно. Душу человеческую уничтожить невозможно. И материю, кстати, уничтожить невозможно. Форму другую примет просто и все. Но душу можно убить. Если она при выходе из тела, она не соединяется с источником жизни, с Богом, то это вечная смерть. Вечность-то остается, то есть может, только может быть вечной жизнью, может вечной смертью. Существование остается, жизни нет. Потому что между жизнью и существованием огромная разница. И он предупредил, но он не наказал. Вы хотите сами владычествовать этим миром? Давайте. И он дал человеку возможность опыта безбожной жизни. Многие тысячелетия мы так живем. И все эти тысячелетия человек истязает сам себя, мучает и сам себя, и вокруг всех остальных, кто его окружает. И каждая единица, каждый из нас, почему мы и христианами стали, все-таки христианами становится тот, кому спасение нужно. А это значит, ведь спасать нужно тогда, когда я уже ничего не могу сам. Чудо происходит только тогда, когда человек ничего сам не может. Ему можно только помочь, чудо. Не тогда, когда я достоин чего-то. Нечего гордиться, когда у меня в жизни чудо. Радоваться можно, благодарить можно, но гордиться нечем. Потому что чудо происходит тогда, когда у меня уже ничего, никаких ни сил, ни способностей, ни талантов, ничего не осталось. У меня, я ни рукой, ни ногой двинуть не могу. Господи, только чудо мое меня спасти может. Поэтому благодарность, естественно, за чудо. Радость, естественно. Гордость нелепа. Но именно гордость у нас возникает, если мы сталкиваемся с чудом. Нас посетил Господь. Да в том-то и дело, нас посещает Господь именно тогда, когда мы действительно совершенно несостоятельны. Именно в том состоянии, когда нам гордиться совершенно нечем. Он остается верным. Он разрешает нам жить по своей воле. И грешить нам разрешает. И обращаться разрешает. Он всегда открыт. И именно поэтому вот это он знал, куда свобода человеческая человека заведет. И именно поэтому, чтобы мир, который он создал, он без этого мира прожить не может, мир без него не может. Вот Бог-то как раз, он абсолютно автономен, он самодостаточен. А вот для каждого из нас мы не можем друг без друга. Мы не можем ни без Бога, ни без человека, который рядом с нами находится. Мы не можем жить отдельно. И даже когда мы обособляемся именно для того, чтобы доказать другим, что мы правы, чтобы другие это увидели. Само по себе то, что мы доказываем, уже говорит о том, что мы не самостоятельны. И какой бы ни был человек, ну, да какие бы низин или глубин злобы он не дошел бы, да? Но даже убийца там, ну все равно ему придется с каждым разом, ему придется самому себе доказывать, что я это могу. И не случайно каждое последующее убийство все-таки у подобных людей, оно более жестокое. Это то, говорит как раз о том, что человек сам себе пытается все время доказать. Он не может без этого. Само по себе желание доказать говорит о том, что человек не самостоятельен в этом. Для него это все равно неестественно, неорганично. И вот, тем не менее, познав зло и открывшись ему, человек впустил его внутрь себя. И это то, что мы называем, собственно злом, человеческими страстями. Собственно, грех и есть, собственно, зло. Если Царство Божие внутри вас есть, говорит Господь, то, что мы можем стяжать внутри себя, то зло-то как раз у нас уже живет. Оно уже стало нам органично и естественно. И вот для того, чтобы человек ожил из смерти, он, поправ смерть, умерев греху, чтобы он ожил, мы сегодня читали как раз державные слова о том, как Господь дает некий приговор. Сначала змею, потом человеком. О том, что жена, человеческая жена, в конце концов, должна родить сына, который будет поражать змея в голову, а тот жалит его в пету. но это называется даже первым Евангелием, и понятно, жалить беду, ну, здесь совершенно естественно, уже мы-то знаем, с чего начался Новый Завет, и с чего началась христианская церковь, с Голгофского креста и воскресения. Именно поэтому в пету невозможно уничтожить Бога, невозможно уничтожить человечество в человеке, какой, как бы, каким бы он мертвым внутри не был. В то же время, когда мы говорим, что он будет поражать тебя в голову, это не просто некую сатану, вот некую сущность. Господь поражает его в голову именно тем, что человек, именно человек, все через него, он в себя, вместо вот этого зла, познанного зла, он впускает в себя снова добро, выталкивая из себя зло. Человек может быть вместилищем благодати Божией, вместилищем Духа Святаго Божия. Его сила души, которая сама по себе нейтральна, изначально, она может быть направлена не на зло, которое мы в свое время в седой старине познали, и через своих родителей от Адама, мы все это получаем и передаем своим детям и своим потомкам. Вот эту свою природу, из обезображенный образ Божий. Ведь подобие Божие, по которому создан человек, это нечто, что нужно еще заработать, заслужить. Не стоит не заработать, вернее, а во что нужно вырасти, лучше так сказать. И вот Господь не оставил человека в погибель. Без него, безусловно, человек – это внутренне, это абсолютно мертвая единица. Она может только существовать. Внутри автономно любви в человеке нет, потому что любовь – это то, что никогда не изменяется. То, что оно у нас изменчиво и зависимо от обстоятельств, от нашего настроения, от того, как к нам относятся, это говорит о том, что у нас любовь не к кому-то, а любовь прежде всего к себе, которая требует служения себе. И когда она видит, что это служение не оказывается, или другие неблагодарны, эта любовь оскудевает, и она высыхает. Поэтому человеческая любовь, она настолько ограничена, несовершенна, но эта жизнь, как любовь, она может в человеке зародиться, если внутри человека начинает жить Христос. И пределы этому человеческому состоянию в этой жизни сформулировал апостол Павел, который говорит, что не я уже живу, а живет во мне Христос. При этом сам апостол Павел, он нисколько не потерялся, его характерные особенности, характер, который отличал его от других апостолов, он явно, наоборот, он еще более выпуклый. Но все таланты, которые даны были этому человеку, когда еще он был Саул, да, они открылись еще в этой жизни, они открылись целиком и полностью. Все, безгранично. И это и есть то самое искомое, святой, который становится Сыном Божьим не по природе, как второе лицо Святой Троицы, а по благодати. Но по благодати это сыновство, оно также единит человека с Богом, как и те самые три лица Святой Троицы внутри Бога. И поэтому вот это последний приговор, они звучат не как нечто страшное для человека, а наоборот. Они звучат как то, что, от чего просто захватывает дух. Эти слова, о которых говорит Господь, они прежде всего нам нас освобождают, объясняют, что твое достоинство, человек, никогда Богом не будет зарыто в землю, твой талант. И ты будешь иметь точно такое же достоинство, такое же единство с Богом, как и сами три лица Святой Троицы. Аминь.